Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Год юбилеев. Для русской литературы десятилетия, заканчивающиеся на ноль, очень плодоносны. Чехову в этом году 150, Бунину 140. В 1880 году родились Блок и Андрей Белый, в 1890 Пастернак, в 1900 скончался Владимир Соловьев, а 100 лет назад Лев Толстой. Каково отношение к классике сегодня? Как она изучается? Как издается? Доходна ли она в интеллектуальном, эстетическом смысле, в рыночном отношении? Мои собеседники сегодня – исследователи, публикаторы, издатели. Начну с Николая Богомолова.
Николай Алексеевич, а ваши филологические предпочтения и симпатии, ваша табель о рангах в отношении этих классиков?
Вообще говоря, литературовед ведь не должен выказывать своих предпочтений, о них говорить, потому что это всегда влечет за собой какую-то вот такую, ну, несправедливость по отношению к другим. Когда занимаешься достаточно широко, не творчеством какого-то единственного писателя, тогда понятно, что ты им увлечен. А когда ты берешь пространство литературы достаточно широко, то здесь приходится какие-то предпочтения и, наоборот, недовольство прятать куда-нибудь в дальний ящик и стараться их всячески маскировать. Я и стараюсь.
Ну, разумеется, я спрашивал не о вкусовщине какой-то, да, но о, так сказать, о тяготении к каким-то фигурам, к фигурам, которые вам кажутся наиболее говорящими и значимыми для своего времени, через которые лучше всего раскрываются некий ваш взгляд, вот ваши уже, собственно, творческие, ваши предпочтения.
Ну, из тех, у кого в этом году какие-то юбилеи, ну, наверное, Блок, Белый, Пастернак.
До наступления эпохи гласности, до того, как стало возможно печатать, не выспрашивая на то высочайшего дозволения авторов Серебряного века, в обществе было некое ожидание, насколько я могу вспомнить те времена, того, что раскрытие архивов, публикация научно подготовленная тех или иных писателей, она совершенно изменит литературный пейзаж или, скажем, так сказать, широкие читательские представления о том, чем была русская культура и чем она и остается. Эти времена наступили, классиков стали издавать. Что изменилось на литературном и читательском поле в этом смысле? Насколько публикация прежде малодозволенных авторов, если уж не говорить о совсем запрещенных, видоизменила пейзаж?
Ну, я думаю, что радикально. С одной стороны, конечно, сузилось поле, поскольку, ну, вообще стали меньше читать. Литературоцентричность постепенно уходит на задний план, выдвигаются визуальные и аудио искусство, которое с гораздо большим удовольствием сейчас воспринимают. Поэтому таких сверхожиданий, которые тогда существовали в обществе, конечно, нет. Сейчас все гораздо более камерно и локально. Но пейзаж переменился, конечно, радикальнейшим образом. Ну, и он не мог не перемениться. Достаточно назвать имя Набокова, который, ну, наконец, стал общеупоминаемым, а не где-то эзотерически называемым, как автор какого-нибудь малоизвестного набоковского рассказа. Вот там был высшим шиком где-нибудь в тартусских ученых записках, которые выходили тиражом 200 экземпляров, упомянуть так как бы случайно Набокова. Или поэта Годунова Чердынцева назвать как реального поэта. Это был такой, такая роскошь общения между своими. Сейчас это вышло в свободное поле, это стало тем пейзажем, без которого мы уже не можем себе представить литературу. И это, с моей точки зрения, совершенно замечательно, потому что, ну, наконец, дает возможность говорить о том, что реально существует. А когда мы ввели в оборот вот этих авторов первого ряда, Набокова, Ходосевича, Георгия Иванова, Зинаиду Гиппиус с Мережковским, ну и Гумилева, достаточно много можно называть. Мы получили возможность открывать и тех, кто оставался на заднем плане совсем. Казалось бы, ну, так довольно странно бы выглядело, если бы Дмитрия Сергеевича Усова печатали раньше, чем, скажем, Мережковского. Когда Мережковский напечатан, открыта дорога и Усову, и мы имеем возможность увидеть, что это был, пусть с небольшим голосом, но с очень чистым и тонким, замечательный поэт и хороший исследователь литературы.
Скажите, для вас персонально появление возможности публиковать всех и всех вместе сопоставить, и проводить архивные разыскания, и ездить за границу в те же самые архивы, доступность текстов для вас, как для исследователя, и выстраивание их в некий ряд вместе, соположение их, привело ли к изменению вообще вашего взгляда на ту эпоху, на ту блестящую эпоху с конца 19-го до там, 20-х годов 20-го века? Открывшиеся возможности изменили ли что-то по гамбургскому счету для вас?
Думаю, что изменили.
А что?
Ну, по сравнению с тем, что было вот в позднесоветскую эпоху, и то, что существует, та картина, которая существует сейчас, естественно, она изменилась, ну, просто потому, что открылись вещи, которых и я, сидя в архивах и имея доступ все-таки к каким-то западным изданиям, не знал. И то, что можно представить себе на фоне, ну, каких-то явлений мировой культуры, которых мы тоже раньше не знали или знали в очень малой степени, или знали только те люди, которые специально занимались, ну, я не знаю, скажем, английской поэзией начала 20 века или вообще английской литературой того времени, кто занимался французскими сюрреалистами. Это ведь был очень узкий круг, они были, эти люди, но они все варились как бы в собственном соку. Сейчас, когда это вышло в поле для всеобщего обсуждения, конечно, картина изменилась и изменяется. Хотя я думаю, что уже, кажется, радикальных изменений не должно быть, по моему ощущению.
Вы можете привести примеры каких-нибудь писательских репутаций, которые значительно изменились вот под гнетом большой доступности текстов и архивных материалов? Кто вдруг неожиданно вырос? А кто оказался совсем не тем, за кого его принимали прежде?
Ну, может быть, это мои личные пристрастия, которые, я думаю, что вы тоже отчасти разделяете. Думаю, что Ходасевич оказался больше, чем мы его знали, чем себе представляли в 80-е годы.
А чем? За счет чего больше? Что тут сыграло?
Ну, с одной стороны, то, что мы узнали значительно больше текстов. Текстов в нормальном виде, а не покореженных, как достаточно часто бывало даже в эмиграции, где, казалось бы, ну вот, нет никаких препятствий, а тем не менее оказывалось, что какие-то внутренние препятствия все-таки существовали. Ну и потому, что можно было, вставив Ходасевича в литературный контекст, понять, что он берет из этого литературного контекста и что он сам для него добавляет, как он его сам вокруг себя структурирует. Можно было понять, почему Ходасевич, ну, вот где-то в 21-22 годах совершенно неожиданно становится одним из первых русских поэтов, чего совершенно раньше не было заметно. Ну да, хороший поэт с таким настоящим голосом, но все-таки не первого ряда, не Блок, не Андрей Белый с «Первым свиданием», которое к тому времени было написано, ну или тогда писалось. Сейчас становится понятно, что Ходасевич, ну, наверное, не меньший автор, чем они. Что, собственно говоря, тогда же и было произнесено тем же самым Андреем Белым в статье Рембрандтова «Правда в поэзии наших дней», в статье 21 года.
Николай Богомолов. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Год юбилеев. Еще один юбиляр – Владимир Сергеевич Соловьев, скончавшийся 110 лет назад. Размышления Николая Катрилева.
Соловьев интересен, пожалуй, с сегодняшней точки зрения, по крайней мере, моей, но думаю, что я в данном случае не одинок. Скорее, как историческая проблема, а не как автор каких-то слов и отмычек. Заинтересовался Соловьевым я в 60-е годы, хотя как легендарное имя он уже предносился передо мной и в 50-е. Но занялся всерьез в начале 70-х, довольно много занимался им, наверное, не бесполезно для баланса знания о Соловьеве, но чем дальше, тем интереснее он мне становился как историческая проблема, не как автор какого-то текста, хотя до сих пор «Три разговора» я, пожалуй, люблю больше всего. Я не философ, чтобы любить, собственно, философские тексты. Чем дальше, тем меньше и меньше я ценю его философскую публицистику, но тем больше ею интересуюсь. Меня интересует, если говорить кратко, фигура Соловьева в целом, его развитие, его рост от юноши-атеиста до умирающего в узком философа и христианина, осознавшего, если угодно, конец христианской эры и, следовательно, человеческой истории. Эта кривая, эта линия, самое интересное, что есть для меня в Соловьеве. От этапа к этапу, от статьи к статье, то нарастание, то убывание того, что в истории могло быть продуктивным и было продуктивным. Все-таки один из полюсов соловьевской истории – это то, что он породил мощную, сильную, яркую традицию и литературную в Иванове и Блоке, и философскую в Бердяеве, и в Иванове, и в Булгакове, и во Флоренском, и вплоть до Лосева. То есть из него растут корни той живой русской истории, истории русской мысли, философии, русской поэзии. И в то же время вдруг, что само по себе интересно, для большинства соль, которая обуяла, которая потеряла соль, перестала быть соленой. Сегодня Соловьев, хотя об нем пишут огромное, неизмеримое, неисследимое количество статей, не определяет развитие мысли на тех направлениях, которые наиболее агрессивны, которые наиболее подвижны, напористы в жизни идей и в организации идей. Соловьев вдруг отходит в сторону. Это своя тема, которую тоже надо было бы и описать, и обдумать, и описать. Но для меня, повторяю, наиболее интересным остается и страшным опыт провала Соловьевского во всей его либеральной истории, от славянофильской, рядом с Достоевским, с пафосом славянофильской идеи, потом через постепенное ее размывание, достаточно быстро, поиск, лихорадочный поиск для сохранения главной цели, для осуществления главной цели христианского преображения мира или преображения мира христианством как социальной силой, переход к филокатолицизму, к филокатоличеству, и потом, по сути дела, после разочарования в папской идее, переход к какому-то неоформленному христианству, вплоть до последнего кризиса, который и есть «Три разговора», который все это переосмысливает и как будто бы перечеркивает, но на самом деле и оправдывает тоже, поскольку самое интересное и страшное, может быть, в «Антихристе» налицо много автобиографических черт. То есть прежний опыт оказывается опытом Антихриста. Все это необычайно интересно, до сих пор держит меня перед незавершенной интригой. Я люблю романы, в которых до конца непонятно, кто кого зарезал.
О Владимире Соловьеве размышлял Николай Катрилев. Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». 140 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина. О том, как он повлиял на эмигрантов разных поколений, литературовед Евгений Пономарев.
В первой эмиграции у Бунина был большой круг почитателей. Вероятно, в тех эмигрантских диаспорах, которые находились вне Парижа, этот круг сильно расширился в связи с присуждением Бунину Нобелевской премии. Но, тем не менее, в эмиграции были определенные и литературные группы, и политические группы, для которых Бунин был неактуален, и которые Бунина не воспринимали как писателя первого ряда. Кроме того, Иван Алексеевич, как известно, был человеком очень сложного характера, хотя мне лично очень импонирует в Иване Алексеевиче его принципиальность. И вполне возможно, что сложный характер Бунина, или, как пошутил один из эмигрантов общества, обиженных Буниным, сложилось именно в силу его принципиальности, поэтому тоже отношения Бунина складывались с первой эмиграцией непросто. В особенности очень усложнились отношения с парижской эмиграцией, после поступка Бунина, поездки в советское посольство и знаменитого письма Цетлиной, в которой она упрекала Бунина в том, что он советился и в том, что так поступать нельзя. «Русская мысль», газета, которая после войны стала выходить в Париже в первые годы своего существования, Бунина травила нещадно, очень по-хамски высказываясь в его адрес. Причем, когда сегодня читаешь эти статьи, которые принадлежат перу Нины Берберовой поначалу, затем менее известных эмигрантов, но тем не менее довольно крупных деятелей русского Парижа того времени, кажется, что уж очень хамски они написаны. Нельзя, даже если ты считаешь Бунина маразматиком, выжившим из ума, большевизанствующим, ну нельзя так писать о большом писателе, лауреате Нобелевской премии и так далее. Нужно выбирать какие-то иные выражения. Так что отношения Бунина с первой эмиграцией были довольно сложны. Но если посмотреть на влияние Бунина на вторую эмиграцию, или даже, если можно так выразиться, полуторную, на тех эмигрантов, которые выехали из Советского Союза в начале 30-х годов, их немного, но среди них были писатели, то влияние Бунина становится очевидным. И кроме того, хорошо видно, что упреки, которые некоторая часть первой эмиграции предъявляла Бунину в большевизанстве, они совершенно несостоятельны в умах эмиграции второй. Потому что вторая эмиграция, выехав из Советского Союза уже в ходе Второй мировой войны, пытается описывать реалии своей советской жизни, такие, например, как аресты, лагеря, допросы и так далее, пользуясь формами Бунина. Вот это очень показательная вещь. Они считают, что эти конструкции литературные подходят для того нового материала, который они хотят принести в литературу русского зарубежья. Причем, чем дальше идет творчество этих людей, ну, можно назвать, скажем, Владимира Самарина, писателя, сейчас в России, по крайней мере, практически неизвестного, но весьма талантливого, на мой взгляд, который пытается форму краткого рассказа применить к реалиям советской жизни конца 30-х годов. И есть еще небольшой оттеночек использования тематики темных аллей в рассказах у Самарина. Например, довольно много рассказов строится по такой схеме. Встречаются он и она, переживают они невероятное чувство любви, единственное чувство в своем роде. И довольно часто, как бывает у Бунина, всегда после этого следует либо смерть одного из героев, либо какой-то внезапный разрыв, который внесен в эти отношения роком. Вот у Самарина довольно часто концовки такие. На утро его арестовали. Или завтра началась война. Он был призван. И больше они не виделись. Вот это, мне кажется, очень показательно в плане влияния Бунина на вторую эмиграцию. Если говорить о эмиграции полуторной, то есть такой, например, пример. Евгений Андреевич Гагарин, писатель тоже весьма интересный. К сожалению, рано погибший и практически в России, опять же, неизвестный, хотя в 2008 году, насколько я знаю, была защищена кандидатская диссертация по его творчеству. Евгений Андреевич Гагарин в своих повестях, которые он пишет в годы войны, использует очень основательно те литературные конструкции, наработки, которые свойственны Бунину предшествующего периода. Можно вспомнить о Леониде Ржевском, это более известный сюжет, человеке, который считается одним из крупнейших прозаиков второй эмиграции. Для Леонида Ржевского Бунин – безусловный кумир. Есть переписка Бунина и Ржевского, которая опубликована и на Западе, и в России. Ржевский, так же, как и Самарин. Вначале влияние Бунина еще не так ощутимо, а вот к концу 60-х годов, к началу 70-х, когда творчество писателей второй волны становится уже более зрелым, в конце 60-х, в начале 70-х Бунин иногда просто становится сюжетом для произведений. У Самарина есть несколько рассказов этого периода, которые либо цитируют «Темные аллеи», либо повторяют «Темные аллеи», либо один из рассказов, который построен а-ля «Темные аллеи», начинается с прогулки повествователя по русскому кладбищу на Сен-Женевьев-де-Буа и созерцание могилы Бунина, а затем он видит могилу девушки, которую знал давно и которая вдруг оказалась в эмиграции, и вот встреча такая через много лет уже с ее могильным памятником. У Ржевского есть роман «Две строчки времени», где перевод «Темных аллей» завязывает романтические отношения между пожилым эмигрантом и молодой уже американкой русского происхождения. Затем «Темные аллеи» становятся той структурной канвой, по которой развивается их роман. Кроме того, «Темные аллеи» обсуждаются. Ржевский высказывает точку зрения, сравнивает с «Темной аллеей» с «Лолитой» Набокова. «Темная аллея» ему очень нравится, «Лолита» нет, с точки зрения морали, нравственности и литературы в том числе. Вот можно подытожить, что литература второй эмиграции Бунина делает первым писателем эмиграции на все три волны.
Рассказывал литературовед Евгений Пономарев. Мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем на волнах Радио Свобода продолжим программу «Мифы и репутации».
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Почти в 70 городах России сегодня проходят акции в защиту свободы собраний. В Москве на Триумфальной площади из-за раскола среди лидеров движения «Стратегия-31» пройдут одновременно две акции. В подмосковной Балашихе прошла акция в защиту лесного массива микрорайонов Никола-Архангельская и Дзержинский. Местные власти планируют вырубить участок леса под строительство домов для сотрудников дивизии имени Дзержинского МВД России. В акции приняли участие около 300 человек. Водителю грузовика, которого следствие считает виновником столкновения со служебным автомобилем генерала Владимира Шаманова, предъявлено обвинение. Гражданин Таджикистана Давлатшо Эльбегиев задержан. До 22 человек, по последним данным, возросло число раненых при взрыве в центре Стамбула. 10 из них полицейские, остальные гражданские лица. Двое пострадавших в тяжелом состоянии. По данным полиции, взрыв совершил смертник. Корпорация «Росатом» построит во Вьетнаме атомную электростанцию, первую в этой стране. Договор об этом был подписан в ходе визита в Ханой президента России Дмитрия Медведева. На Украине сегодня проходят выборы в местные органы власти. Граждане выбирают местных депутатов, мэров городов, глав поселков и сел. По данным Центра избиркома, в стране пройдет около 15 тысяч различных голосований.
Недавняя отправка из Йемена в США двух посылок со взрывчаткой могла быть организована той же группой террористов, что и попытка взрыва на борту самолета «Амстердам-Детройт» в декабре прошлого года, заявил представитель администрации США.
Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Год юбилеев. Для русской литературы десятилетие, заканчивающееся на ноль, очень плодоносно. Чехову в этом году 150, Бунину 140, в 1880-м родились Блок и Андрей Белый, в 1890-м Пастернак, в 1900-м скончался Владимир Соловьев, а 100 лет назад Лев Толстой. Каково отношение к классике сегодня? Как она изучается? Как издается? Доходна ли она в интеллектуальном, эстетическом смысле, в рыночном отношении? Мои собеседники сегодня исследователи, публикаторы, издатели. Продолжаем разговор. Заведующий отделом «Литературное наследство» Российской академии наук Александр Галушкин.
В ближайшее время мы выпускаем вторую книгу 103-го тома «Литературного наследства», посвященного эпистолярному наследию Афанасия Фета. Классика русской литературы недоизданы, только сейчас стали издавать его полное собрание сочинений. До эпистолярия коллеги вряд ли доберутся в обозримое время, насколько я представляю. А этот том представляет и переписку его с Львом Толстым, и переписку Софьи Андреевны Толстой, и переписку со Страховым, замечательно интересную. И Страхов был прекрасный эпистолярный мастер, очень оригинальный мыслитель. И переписку с великим князем Константином Романовым. Ну, том сделан в лучших традициях литературного наследства. Это 90 авторских листов, более 100 иллюстраций, подробный, изощренный, иезуитский изощренный комментарий. Это то, что, я надеюсь, нам удастся выпустить в ближайшем году. Планы более дальние, связаны преимущественно с 20 веком. И понятно, потому что литнаследство все почти 80 лет своего существования уделяло преимущественное внимание русской классике и 19 веку. Мы планируем и получили поддержку государственную выпустить том эпистолярного наследия Зинаиды Гиппиус. Вот, здесь будут материалы французских, российских и американских архивов. И этот том делается совместно учеными Московского государственного университета и Института русской литературы «Пушкинский дом». Следующий том, над которым уже началась работа, на котором мы тоже получили поддержку, это последний уже, наверное, не собранный материал Евгения Замятина. Том также будет основан на материалах американских, французских, голландских, латвийских и так далее, и так далее. То есть все, что осталось рассеяно по зарубежным архивам и осталось неопубликованным из российских архивов, будет собрано в этом томе. Также будут присутствовать биографические материалы, библиографические материалы и другой материал подобного рода. И это тома, над которыми уже идет работа. Я надеюсь, что в этом году мы начнем редакционную подготовку тома, который готовится Александром Васильевичем Лавровым, академиком, сотрудником Пушкинского дома, и профессором Джоном Мальстедом. Этот том посвящен поздней автобиографической прозе Андрея Берова, так называемый «Ракурс дневнику». Достаточно обширное собрание текстов, очень и очень фрагментарно опубликовавшихся, охватывающих практически все моменты жизни Андрея Белого, его любовные приключения, его болезни, его выступления. Белый обладал феноменальной памятью, и, как вы помните, в «Котике летай» вспоминал, значит, свою жизнь до непосредственного факта рождения. На склоне лет он написал этот ракурс к дневнику, который составит основу тома. Том по объему тоже достаточно внушительный. Мы планируем также и собираем сейчас авторский коллектив для нового бунинского тома. богатейший архив его, замечательно разобранный, в хорошей сохранности, несмотря на довольно тяжелую судьбу, которая досталась этому архиву, кочевавшему из рук в рук. Архив этот хранится в Великобритании, в университете города Лидса. Вот. И сейчас мы собираем материалы для этого тома. В него войдут как неопубликованные художественные произведения, его стихотворные и прозаические, осталась неопубликованная проза. И основной блок составит, конечно, эпистолярные материалы, переписка с литераторами, современники, преимущественно эмигрантской поры. Тома, которые находятся сейчас в работе. Значит, для нас готовится замечательно интересный том по XIX веку. Это том переписки Вяземского и Жуковского. Мы думаем над проектом издания эпистолярного наследия Сергея Тимофеевича Аксакова и над двумя томами, посвященными русской консервативной мысли второй половины XIX века. Так что планы у нас достаточно большие, как всегда, превосходят наши возможности. Надеюсь, что их удастся реализовать.
Скажите, пожалуйста, а при литературном наследстве никогда не обсуждалось какая-то возможность некой серии малого литературного наследства? Знаете, как при библиотеке поэта, малая библиотека поэта. Вообще так вопрос ставился, или формат, извините за новое слово, но я-то его употребил в старом значении, формат этих томов неизменно один и тот же, большой, увеличенный, толстый, и литературное наследство всегда может быть представлено только в таком виде.
Читайте мои мысли, Иван. Дело в том, что, как вы понимаете, процесс подготовки томов очень, очень длительный и очень серьезный. В нем задействовано, как правило, довольно большое количество людей. И мне кажется, что мы вполне могли бы подумать о или препубликации каких-то материалов из готовочных томов, или об издании действительно малого литературного наследства, удовлетворяющего не только академические интересы и академические потребности, но, возможно, и какие-то читательские интересы. Справедливости ради, надо сказать, что изначально основатель литературного наследства Илья Самойлович Зильберштейн планировал библиотеку литературного наследства, и в ней вышли, ну, не забудем, что это был 1931-1932 год, две книжки. Одна – сборник литературно-критических текстов Плеханова, другая книжечка – это сборник Маркса и Энгельс о литературе. Был разработан большой план, который выходил за пределы марксистской эстетики, но реализовать его, увы, не удалось по причинам, о которых я говорил. Плана всегда было больше, чем возможности у литнаследства.
А что касается переиздания самих томов, некоторые стали абсолютной классикой, как, я не знаю, «Пушкинский дом 16-18 34 года, том, посвященный символизму, в основном посвященный символизму, не говоря уже там о каких-то отдельных материалах из отдельных томов. Вот было ли в ваших планах или будет ли в ваших планах вот такое издание избранного из литературного наследства? Ведь не секрет, что некоторые тома просто никогда нельзя найти ни у букинистов, ни теперь на интернете. Их просто не существует. И во многих странах я знаю, что платят большие деньги библиотеки за пополнение своей неполной коллекции литературного наследства. Что в этом плане? Порадуйте хоть чем-нибудь, дайте краешек надежды.
Этим тоже приходилось заниматься. Я говорил с несколькими издательствами о возможности переиздания редких томов. В частности, один из наиболее редких томов – это пятая книга Блоковского «Пятикнижия», которая вышла тиражом раз в 30 меньше, чем предыдущие 4 книжки. Это такая настоящая библиографическая редкость, и найти ее в магазинах практически невозможно. В интернете она продается по довольно приличной цене. Но, к сожалению, мне издатели ответили, что, по их мнению, это не представляет никакого интереса, издание будет заведомо убыточное. Параллельно я, конечно, задумался и надеюсь, что этот проект удастся реализовать в следующем году, к 80-летию литературного наследства. Хотелось бы оцифровать все вышедшие тома и выложить их в свободном доступе в интернете. Технические возможности для этого существуют, если люди готовы сделать эту работу. Надеюсь, что это удастся. И таким образом тот голод, о котором вы говорите, на тома и на отдельные публикации, хотя бы отчасти, но будет погашен.
За последние 20 лет в России появились новые возможности издания. Полностью упали какие бы то ни было цензурные препоны на издание классики. Скажите, а появилась ли вместе с новыми возможностями новая методология исследования? Изменились ли взгляды ученых? Пришло ли какое-то новое поколение по-новому мыслящих людей?
В деле издания текстов русской классической литературы я не думаю, что произошла какая-то революция. То есть купюры, естественно, отсутствуют в публикуемых текстах, комментарии уже нет необходимости стыдливо обходить какие-то взгляды русских классиков, которые противоречили, скажем, советским установкам. Но в основном работа идет в русле тех традиций, которые закладывались еще в XIX веке и получили свое развитие в советской эдиционной культуре, мне так кажется.
Каковы тиражи томов литературного наследства?
Сегодняшний тираж литературного наследство – это 1000 экземпляров. Реально установить, насколько этот тираж отвечает потребностям научным и читательским, практически невозможно, потому что та система мониторинга, которая была в советские годы, рассылка заказов, там, сбор и читательских, и от организации, ее уже не существует. А те системы, которые существуют в коммерческих издательствах, к сожалению, не используются и не применяются в издательстве академическом. Мне кажется, тираж мог бы быть больше, не намного больше, но больше.
А сколько времени продается том литературного наследства? Когда заканчивается тираж?
От 3 до 5 лет.
О новых томах литературного наследства рассказывал заведующий этим самым отделом Российской академии наук Александр Галушкин.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
И репутации на волнах свободы. Год юбилеев. У микрофона Иван Толстой. Александр Галушкин – ученый, его интерес научный. А что думает о юбилейных изданиях издатель, человек финансово заинтересованный? Директор московского издательства «Время» Борис Пастернак.
Мы все-таки небольшое издательство. Мы выпускаем в год там 100-150 книжек. И мы не покрываем все поле, в том числе и юбилейное. Поэтому говорить о том, что мы должны отслеживать какие-то юбилейные даты и заранее исподволь к ним готовиться, заказывать какие-то книги, наверное, неверно по отношению именно к нам. Наверное, какие-то громадные когда-то бывшие государственные издательства типа Худлита там, или там Совпис, они плановым образом работали, готовились к этим юбилеям. А сейчас, наверное, не так. Вполне допускаю, что крупные издательства, например, «Эксмо» или «АСТ», составляют такие юбилейные какие-то планчики. Вряд ли эти планы есть у средних и мелких издателей. Ну, так мне кажется, по крайней мере. Другое дело, что так или иначе у каждого издателя, который на этом поле присутствует, играет, время от времени появляются в руках какие-то рукописи, которые посвящены кому-то, какому-нибудь юбиляру. И тогда мы, конечно, смотрим, ого, вот к нам попал Толстой или про Толстого. Значит, можно посмотреть в календарь и что у нас там. Ага, 100 лет как ушел из дому. Вполне мы можем издать эту книжку. Ну и так далее. Я утрирую немножко, но в принципе отношение такое. Вот. И я знаю, что это распространяется не только, кстати, на издательство. Если вы обратите внимание на сегодняшнюю прессу, то вот, ну, например, близкая мне газета «Время новостей» отказалась вообще от отмечания юбилеев. Позиция отдела культуры такая, что сейчас их столько, они идут подряд, косяком отмечают и 55, и 60, и 65 и так далее, что если мы будем посвящать каждому юбиляру статьи, у нас мы превратимся в некий юбилейный сбор. Вот, давайте-ка по существу дел говорить. Ну, например, если есть, ну, там, большой композитор Софья Губайдулина, и в связи с ее юбилеем проходит музыкальный фестиваль, то давайте мы отметим этот фестиваль, мы напишем про него. Ну и в частности выяснится, что у Байдулина юбилей. Вот мне такая позиция как-то ближе, честно говоря.
Борис Натанович, одну юбилейную книжку я в вашем издательстве все-таки нашел. Это сборник воспоминаний и высказываний о Чехове. Это издание намеренно появилось в юбилейном для Чехова году? Или это случайное совпадение?
Клянусь, даю честное слово, что если бы у Чехова не было юбилея, мы бы ее все равно выпустили. Потому что книжка хорошая. Игорь Николаевич Сухих, известный филолог, литературовед, он давно эту книжку готовил. Чехов – фигура интересная во все времена, а не только в юбилейный год. И, в общем, никакого специального предназначения, ей-богу, эта книга не несла. Ну, удачно попало, что она вышла в юбилейный год, и знаете, что на самом деле хорошо? Ей немножко повезло просто, потому что масса чеховских мероприятий и в Москве, и в Таганроге, и в Питере, и везде эта книжка как ложка к обеду, и везде она прекрасно продавалась, и тираж быстренько кончился. Вот в этом смысле книжке хорошо, и издателю, естественно, и автору. Вот. А так, чтобы мы так специально подгадывали или там придержали ее, чтобы успеть там к 150-летию, такого не было.
Каково сейчас отношение читателя к классикам? Насколько сейчас выгодно, прибыльно классику эту выпускать?
Вы знаете, это один из главных вопросов современности для издателя. И вы знаете, я отвечу в пользу классики. Потому что сейчас на рынке, на книжном, ситуация тяжелая. Ну, падают продажи в каких-то сегментах рынка, в каких-то немножко там увеличивается все, что связано с электронными носителями. Немножко там подрастает даже детская литература, потому что детским книжкам электронный носитель гораздо меньший конкурент, чем взрослым, потому что дети все-таки любят книжку подержать в руках, картинки поразглядывать. Порвать, в крайнем случае, страничку. Вот. И потом детские книжки – это все-таки расходный материал. Их трудно передавать из поколения в поколение, они рвутся. Поэтому их все время пока еще много. Может быть, потом те же процессы их коснутся. Сейчас пока нет. Ну вот. Но в целом рынок все-таки немножко проседает. И надо сказать, что поплавок, который очень многих держит и который служит таким гарантированным, непотопляемым именно поплавком, это классика. И то, что мы называем суперклассика даже, да, вот есть какие-то 100 названий, 100 книг, которые при любой погоде, при любой власти люди покупают. И вот их издают, 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 а они все печатают, и их все разбирают, разбирают и разбирают. И вот я, например, тут было мне предложение, например, издать о Генри. Я полез в Озон книжный, интернет-магазин книжный, посмотрел, что там, 8 изданий о Генри за последние 2 года. Всех крупных издательств я спрашиваю, а зачем? Вот же, смотрите, 8 книг, все в продаже. А мне отвечают, как вы думаете, почему его издают? Ну, почему? Ну, потому что его раскупают. Вот и весь ответ. И то же самое касается большинства писателей популярных. Да? Вот сколько Джейн Эйр не публикует, столько ее раскупают. Ну, я понимаю, я называю такие имена как бы не вполне классика, да? Это популярные просто массовые книги. Вот. Но то же самое касается и Тургенева с Толстым. Потому что все, что публикуется, все, что упоминается в школьной там программе или в вузовском каком-то учебнике, все раскупается. И, вы знаете, в этом есть какая-то справедливость. Ну, не полная, разумеется, потому что современная литература все-таки двигатель литературы, дерево растет верхушкой. Вот. Но все-таки справедливость, конечно, в этом есть, потому что если бы мне сказали вот молодому человеку для того, чтобы почувствовать себя человеком, а не обезьяной, нужно прочесть 100 книг. Какие книги вы ему посоветуете? Ну, разумеется, я ему посоветую классику, накопленную за несколько веков, а вовсе не сегодняшнюю актуальную книжку. Вот, поэтому за классику я не волнуюсь, с ней все в порядке. Мы, вот наше конкретное издательство, к нашему некоторому огорчению, классики пока издаем мало. Может быть, будем издавать больше. А может быть, это потому, что у нас выбор был такой, ну, своя классика, классика 20 века. У нас идут подряд собрания сочинений, ну да, уже классиков можно говорить 20 века, а именно Искандер, 10-томник, Бабеля, 4-томник, Зощенко в 7 томах, сейчас Солженицын на 30-томник идет, ну и могу еще дальше перечислять. Платонов вот в самом разгаре вышли уже 5 томов, 6-й ушел в производство из 8-томника. Вот это тоже классика, и она прекрасно продается. Это книги, что называется, кормящие издательства. Надо сказать, что вот самые большие конкуренты этим собранием все-таки сегодня электронная книга. Вот я смотрю, например, мы сотрудничаем с несколькими магазинами, которые торгуют электронным контентом, и я смотрю, какие книги наши покупаются чаще всего. И вот, например, к таким чемпионам относится Александр Исаевич Солженицын. И я понимаю покупателя, потому что он хочет иметь дома для каких-либо целей, для чтения, для научной работы, не знаю для чего, 10-томное «Красное колесо». Вот. Купить в магазине, знаете, это выложить все-таки приличную сумму. А здесь можно там за 50 рублей том, что ли, да, купить весь 10-томник, причем ты понимаешь, что ты покупаешь лицензионный продукт. Вот. Если он нужен кому-нибудь для цитирования, для ссылок каких-то, для точного знания точного текста, без всяких обычных для интернета ошибок, вот для него это то, что надо. Не надо покупать 10 томов, а можно всего лишь купить электронный контент. Вот. И вот для больших собраний, наверное, это хорошая штука. Вот. Другое дело, что издателю должно быть на самом деле почти все равно, он торгует бумагой или электронной книжкой. Потому что как только мы начинаем ценить в книге культуру ее изготовления, включая там и комментарии, и выверенный текст, и корректуру, в конце концов, и верстку, и иллюстрации, то мы приходим к тому, что книгу все равно сделать трудно. И для того, чтобы ее все-таки сделать, требуется издательство. А то, что оно не в типографию отдаст это, а сразу отправит в сеть, ну что ж, если мы научимся извлекать деньги из сети, то вообще будет хорошо.
Это Солженицынское «Красное колесо» в электронном виде сделано кем? Вами?
Нами, да. Это просто наша верстка. Наша книжная верстка.
Понятно, понятно.
Которую мы отправили и в интернет, и в типографию. Если есть желающие купить в электронном виде, а не в бумажном, пожалуйста, пожалуйста. Наверняка сделаем Пушкина еще. Причем у нас интересная задумка. Это я все время к вашему вопросу возвращаюсь, куда мы запускаем руку. Да? У нас есть задумка такая. Мы хотим сделать Пушкина в хронологическом порядке. Не так, как обычные в этом стихи, прозы, сказки, а в хронологическом порядке, прямо вот год за годом. Что писалось в этот день, на следующий день и так далее. Очень интересный проект.
Борис Пастернак, руководитель московского издательства «Время». И в завершении программы еще несколько слов о востребованности классики. Например, Иван Бунин. Рассказывает литературовед Евгений Пономарев.
В современной российской культуре Бунин, по-видимому, не особенно востребованный писатель. Хотя говорить о том, что время Бунина прошло, мне кажется, рано. И, скорее всего, тот, кто так скажет, ошибется. Можно вспомнить о том, как популярность Пушкина и его востребованность русской культуры в XIX веке складывалась постепенно. Должно было пройти какое-то время для того, чтобы значение Пушкина и величие Пушкина было оценено. Также, возможно, и значение величия Бунина будет со временем оценено русской культурой. Тем более, что периоды высочайшей оценки Бунина и актуальности Бунина, они в советское время, более раннее время в русской культуре уже случались. Если говорить о причинах того, почему Бунин сегодня не очень актуален для современной русской литературы, для современного русского читателя, можно использовать такую красивую метафору. Дело в том, что Бунин – это поэзия русской души. А вот время сейчас, на мой взгляд, отнюдь не поэтическое. Это не значит, что оно плохое, оно другое просто. Дело в том, что в русской истории эпохи поэтические и непоэтические чередуются друг с другом, и вот сейчас мы переживаем очередную непоэтическую эпоху. Если говорить о эпохах поэтических, то такими эпохами была эпоха перестройки и до этого оттепели. Причем дело не столько в политике, сколько в умонастроении, в каком-то состоянии души и в том, что считалось ценностью в этот период. Вот Бунин стал главным открытием оттепели из эмигрантской литературы, и не только потому, что Бунин в сталинское время так или иначе упоминался в советской литературе, не всегда даже с отрицательной оценкой. И дело не в том, что Бунин, в отличие от Шмелева и Зайцева, скажем, не был таким ярко религиозным писателем. Дело в том, что Бунин обладал некой поэзией, которая стала созвучной эпохе. В перестройку Бунин не зазвучал так громко по той причине, что в перестройку открылись шлюзы и хлынули все остальные имена эмигрантов, которые были совершенно неизвестны советскому читателю. Мне кажется, что впереди у нас какая-то новая эпоха, может быть, не скоро, может быть, через 1-2 десятилетия, а может быть и скоро, когда Бунин вновь станет актуальным, когда поэзия снова станет очень важным моментом для современного россиянина.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня урожайному до литературных юбилеев году. У нашего микрофона были литературоведы, публикаторы и издатели Николай Богомолов, Евгений Пономарев, Борис Пастернак, Николай Катрилев и Александр Галушкин. Над программой работали режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой.
Моя программа «Третий сектор» посвящена всем жертвам политических репрессий в Советском Союзе. Об этом дне 30 октября, о чтениях имен расстрелянных в Москве, о том, как монастыри становились концлагерями, мы будем говорить в эту субботу, 30 октября, в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».